Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Драгоценные и оправленные камни в Писании». Сегодня часть четвертая. Рассмотрим прежде всего сегодня разницу между ценными и драгоценными камнями. А теперь мы должны прежде всего подчеркнуть, что драгоценный камень изготавливается из ценного камня, как мы выше в описании драгоценных камней познали. Повторяю, что плоскости, то есть фацеты драгоценных камней шлифуются под строго определенным углом, так что драгоценные камни обрабатываются очень точно и старательно. Достоинство драгоценного камня зависит от чистоты, то есть прозрачности, от веса, от окраски и от шлифа, от формы и искусства обработки. Под выражением «шлиф» следует понимать форму, в которой ценный камень шлифуется: бриллиант, маркиз, смарагд, грушевая форма и овальный шлиф, 5 всего форм. На основании этого сообщения мы можем теперь понять, почему о ценных камнях в наперстнике судном Аарона говорится как об оправленных, но не о драгоценных камнях. Ценный камень может иметь очень высокую ценность, но когда его находят в земле при раскопке, то он не имеет вида, его красота еще скрыта. Святой Дух сообщает нам в Писании, что Божий народ Израиль был для Господа Иисуса дорог, многоценен и возлюблен. Поэтому читаем Исаия 43, стих 4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Итак, Иаков, а я выше обратил ваше внимание, что в Библии поочередно Израиль называется в Ветхом Завете то Иаковом, то Израилем. Итак, Иаков — это не шлифованный, но ценный камень, а Израиль — это шлифованный, драгоценный камень. Дальше мы это еще лучше поймем. Поэтому тот факт, что в наперстнике судном были посажены просто ценные камни, а не драгоценные камни, говорит нам о многом. Для каждого колена израильского народа был предназначен один ценный камень. Исключений не было. Исход 28-21. Посмотрим, в чем здесь заключается тайна. При чтении Библии, особенно при чтении Ветхого Завета, мы замечаем, как Святой Дух попеременно называет Божий народ то Иаковом, то Израилем. Имя Иаков означает «евреи без Бога», а имя Израиль означает «борцы за Бога». Несмотря на неверие и блудодеяние Израиля, Господь Иисус видит свой народ Израиль как ценные и дорогие камни. Поэтому за все время существования Израиля Господь Иисус ведет с ним духовную борьбу, чтобы приобрести его полностью на свою сторону, чтобы он стал Израилем в полном смысле слова, чтобы он стал борцом за Бога. Но израильтяне со временем все больше и больше увлекались идолопоклонством, постоянно блудодеяли со всеми богами окружающих язычников и, наконец, полностью оставили своего Иегову. Но несмотря на измену Божьего народа своему Иегове, Господь Иисус остается верным своему народу. Об этом читаем, например, в Осии 2, стих 19. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Или Иеремии 3, стих 14. «Возвратитесь, дети, отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. В этом мы видим избрание остатков 144 тысячи душ. Исаия 62, стих 5, еще прочитаю. «Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой, когда вернется этот блудный народ». Хотя Израиль является отступническим народом и оставил своего Иегову, но в глазах нашего Господа он возлюблен, дорог и ценен, поэтому мы должны его рассматривать ценным камнем. Пока что на песнике судном, который еще не отшлифован в драгоценный камень. Из-за своего неверия, идолопоклонства и строптивости Божий народ не позволил обработать себя в драгоценный камень. Этот необработанный народ мы символично видим в имени Иаков, что означает «Израиль без Бога». Следовательно, Божий народ с именем Иаков — это не шлифованный ценный камень, а Божий народ с именем Израиль — это драгоценный, то есть шлифованный ценный камень. Начиная с выхода из Египта и до сегодняшнего дня, Божий народ Израиль ходит своевольными, блудливыми путями под именем Иаков, потому что не позволил Господу Иисусу отшлифовать себя в драгоценный камень. Господь Иисус дважды пытался дать Иакову имя Израиль. Бытие 32:28 читаю. «И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». В Бытие 35:10. «И сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Разница между этими двумя встречами заключается в том, что во втором случае, в Бытие 35:10, в заключение Господь говорит «и нарек ему имя Израиль». В первом обращении Господа Иисуса в Бытие 32:28 к Иакову мы символично видим пришествие Господа в плоти к своему народу Израилю, когда Он на Голгофу пришел в плоти. Он пришел к Своим, а Свои Его не приняли. По ходу исторических событий после Голгофы видно, что намерение Господа Иисуса со Своим народом не увенчалось успехом, оно осталось безответным со стороны Израиля. Теперь Господь Иисус терпеливо ждет в течение 2000 лет времени благодати, чтобы вторично, как в Бытие 35:10 сказано, обратиться к Своему народу, к Иакову, чтобы переименовать его в Израиля. В первую половину 70-й седмины это намерение Господа Иисуса осуществится через двух свидетелей. Остаток в 144 тысячи душ, о которых я много уже говорил, это будет настоящий Израиль, борцы за Бога. Но пока что Божий народ ходит под именем Иаков, и многие евреи в молитве напрасно проводят время у стены плача в Иерусалиме. Господь Иисус на эти молитвы не отвечает. Мы можем сказать, что внутренняя красота Божьего народа, как и внутренняя красота нешлифованного ценного камня, остается пока скрытой и частично откроется только в тысячелетнем царстве, а полностью в вечности. Почему частично? Часть Божьего народа будет в тысячелетнем царстве завершено, поэтому в Исходе 28 и Откровении глава 21 упоминается в общей сложности 17 ценных и драгоценных камней, что означает завершение. а завершены будут лишь те, которые в конце тысячелетнего царства останутся Господу верными и войдут в вечность. Вы знаете, о чем я говорю. В конце тысячелетнего царства сатана будет снова отпущен на короткое время. Вот тут и произойдет решающее разделение. Далее. Поэтому царица Савская привезла Соломону в подарок великие ценности. Этот факт имеет прямую связь с тем, что мы выше рассмотрели в отношении Иакова и Израиля. Во втором Паралипоменоне 9 стих 1 читаю. «Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее». Соломон является прообразом Господа Иисуса в тысячелетнем мирном царстве, лишь прообразом, но будет не он царствовать. А царица Савская является прообразом народов в тысячелетнем царстве, которые останутся верными Господу Иисусу и не пойдут за сатаной. Именно эту взаимосвязь мы должны видеть в том, что царица Савская привозит Соломону огромное богатство. Что именно? Множество золота и драгоценных камней. Согласно Захарии 14, стих 16, каждое колено Израиля будет в тысячелетнем царстве обязано ежегодно являться в Иерусалим для поклонения Господу Иисусу. Читаю этот стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей». Богатство, которое царица Савская привезла царю Соломону на верблюдах, мы должны рассматривать как духовный подарок Господу Иисусу. Я особенно подчеркиваю, что этот подарок состоит из трех предметов. Это богатство она привезла большим караваном верблюдов. Она многое слышала о мудрости Соломона, но, как она говорит, не верила слышанному. И вот она сама приехала к Соломону, чтобы лично убедиться о слышанном. Она расспросила Соломона обо всем, что было у нее на сердце. И когда услышала ответы Соломона на все свои вопросы, когда все увидела своими глазами, то поверила. Об этом читаем в третьей книге Царств в главе 10, стихи 2, 4, 6, 7 и 10. «И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. Теперь она является свидетельницей всего слышанного, поэтому и читаем, что все богатство она привезла на верблюдах, которые символизируют нашу веру. Она верит теперь. Благовония, из которых изготавливали курительный состав, указывают на молитвы, возносимые Господу Иисусу, и Его прославление. в тысячелетнем царстве. Об этом читаем в третьей книге Царств, 10 стих 10. Вот что я прочитал выше. Это сообщение говорит о том, что при ежегодном посещении Иерусалима жители тысячелетнего царства будут постоянно прославлять, на что указывает золотом, Господа Иисуса в своих молитвах. Это благовоние также. Прославление Господа Иисуса в молитвах будет для израильтян духовными жертвоприношениями, а жертвоприношения будут только духовные тоже в тысячелетнем царстве, как и для детей Божиих во время благодати, согласно Евреям 13, стих 15. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. А три вида подарка от царицы Савской Соломону, то есть золото, благовоние и драгоценные камни, указывает на глубокое общение верных израильтян с Господом Иисусом в тысячелетнем царстве. Три означает по символике общение. Сравним эти три предмета подарка от царицы Савской Соломону с тремя подарками от мудрецов с Востока, младенцу Иисусу, в Матфея 2, стих 11. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну». В основном благовоние, золото и благовоние. Объяснение к этим трем подаркам младенцу Иисусу смотрите или слушайте теме «Елей, помазание и курительный состав», который я раньше сказал. Однако вернемся к Откровению 21 стих 9, который гласит: «Пойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца». Напоминаю, что Божий народ Израиль, Святой Дух, в основном называет в Писании женой. Церковь — это невеста, это всем ясно. А Израиль в основном называет женой. Об Израиле или об остатке в 144 тысячи, которые тоже из Израиля выходят, как о жене Бога, читаем, особенно это ясно сказано в Новом Завете, в Откровении 12, стихи 1, 4 и 6. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Хвост его, то есть дракона, это сатана, увлек с неба третью часть звезд, то есть опавших ангелов, и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, то есть сатана, перед женой, перед Израилем, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенцем, то есть младенца Иисуса. А мы знаем, как преследовал сатана, чтобы младенца Иисуса убить. Это можно самим прочитать. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. Это уже другое положение, но тоже об Израиле, это уже об остатке. В пустыне, где место от Бога было приготовлено, чтобы питали ее там 1260 дней. Это остаток 144 тысячи душ. Также еще в Откровении хорошо видим мы это в главе 12, стихи 13 по 17. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени, времен и полвремени. Это то же самое, что 1260 дней. А в продолжение времени — это один год, времен — два года, и полвремени — полгода, 3,5 года. и пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Это последнее сказано о мучениках, когда он увидел, что он не догнал жену, то есть остаток 144 тысячи, которые Господь укроет в расколотой Елеонской горе, он вернется рассверепевший, чтобы убить вот этих мучеников, а это еще два раза по столько, как эти 144 тысячи. В этом отрезке Писания в лице жены явно и однозначно говорится об остатке Израиля в 144 тысячи душ, который Господь Иисус уводит в расколотую Елеонскую гору на 1260 дней, то есть на 3,5 года второй половины 70-й седмины. Там Господь Иисус приготовил для своей жены место, где Он будет ее питать и хранить во время страшного суда над погибшим миром в течение второй половины 70-й седмины, в продолжение времени, времен и полвремени. Об Израиле, как о жене Бога, мы читаем также в Ветхом Завете, в пророке Иезекииле. В этой главе мы видим сначала Божий народ в его юности, в его верности и неиспорченности. В Иезекииле 16 стих 8 читаю. «И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я воскрылья рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». В этом стихе Святой Дух явно желает сказать в конце: «И ты стала моею женою». Но затем Господь особенно резко осуждает свой народ, Израиль, за блудодеяние с другими богами и идолами. И читаю дальше в главе 16, стих 32. «Но как прелюбодейная жена, можно сказать, жена Господа, принимающая вместо своего мужа чужих, это увещевание и осуждение Израиля, Господь Иисус продолжает в главе 23 также. В Оголе и Оголиве мы видим в этой главе северное и южное государство Израиля, которое продолжает свой развратный путь с чужими богами. Читаю из Иезекииля 23, стих 44. «Но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам». И также Исаия 54, стихи с 4 по 6. «Не бойся, ибо не будешь постыжена». Это Господь упрашивает свой Израиль: «Не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой». А раз говорит «не будешь вспоминать о бесславии вдовства твоего», следовательно, Израилю было наречено быть вдовой. Мы к этому еще придем. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Савов имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящей духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Вот это пророчество. В этом отрезке Писания мы имеем прекрасное и однозначное доказательство того факта, что Господь Иисус является супругом блудной жены. Господь Иисус охотно желает простить своему народу, весь блуд с чужими богами, и забыть о нем, как будто этого блуда никогда не было. Он обращается к своему народу даже как к жене юности. Время отвержения жены Господом соответствует 2000 лет времени благодати. Очень интересен тот факт, что жену юности Господа, Израиль, Святой Дух 4 раза называет в Писании «Девой Израилевой». Иеремия 18:13, глава 31, стих 4 и 21, и Амос, глава 5, стих 2. «Девой Израилевой» называет. А 4 означает «мир сей». Это значит, что Божий народ Израиль в своем идолопоклонстве воплотился и стал равным всем окружающим Израиль-язычникам. И превзошел даже. Святой Дух рассматривает Израиль как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя, Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит ей Бог твой. Отвержение жены Господом произошло после Голгофы, когда он хотел переименовать свой народ из Иакова в Израиль, после Голгофы, из-за того, что Израиль первым отверг Господа Иисуса как своего Мессию, не принял его. Есть еще много мест в Ветхом Завете, в которых Святой Дух именует Израиль женой Господа. Но мы возвращаемся к нашему тексту в Откровении 21:9. Снова вернемся. «Пойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца». На основании сообщений в Откровении 21:9 и стих 11 возникают теперь 2 важных вопроса. Во-первых, что в невесте Агнца мы должны видеть церковь Иисуса однозначно ясно. Но выражение «жена Агнца» является для большинства детей Божьих незнакомым и непонятным. Чаще всего на это сообщение даже не обращают внимания, проходят мимо. Исходя из выше рассмотренных мест Писания, в которых Израиль и остаток рассматриваются как «жена Господа Иисуса», я полагаю, что в жене в Откровении 21:9 мы должны видеть Божий народ Израиль, что я выше доказывал, а именно тех евреев, которые спасены для жизни вечной. Когда? Во время закона, мучеников 70-й седмины и евреев из тысячелетнего царства. А в невесте Агнца – церковь Иисуса. Следовательно, в небесном Иерусалиме будет в вечности пребывать не только церковь Иисуса, его невеста, но и Израиль. Во-вторых, здесь следует сделать уточнение. Для церкви Иисуса, для его невесты, небесный Иерусалим будет постоянным местом пребывания. Об этом сообщает нам Святой Дух через апостола Павла в Галатах 4:26. А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Кому нам? Детям Божьим. Это апостол Павел говорит, апостол язычников. Он о церкви говорит. Это однозначно сказано по отношению к церкви Иисуса, и против этого ничего возразить не можем. В отношении спасенных израильтян, которые являются собственностью Небесного Отца, многие толкователи объясняют, что Израиль будет являться в небесный Иерусалим лишь для прославления и поклонения Господу Иисусу, как бы для богослужения. А постоянным местом пребывания Израиля в вечности будет, дескать, как они говорят, новая земля под новым небом. До определенного момента и я был с этим толкованием согласен. Но все это не так просто, дорогие слушатели. Согласно выше приведенной характеристике небесного Иерусалима, что я по пунктам прочитал, мы с вами заметили, что он был приготовлен для Израиля. Привожу из Писания несколько примеров. Бытие 9:27. Там читаем. да распространит Бог Иофета и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. И Бытие 24, стих 67. И ввел ее Исаак в шатер Сары. Исаак, когда женился Ревеку, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. В первом примере Бытие 9.27 язычники, из которых Господь Иисус во время благодати строит свою церковь, происходят в основном от Иофета, а Божий народ Израиль, как мы знаем, происходит от Сима. Евреи — это семиты, поэтому преследование евреев именуется антисемитизмом. Поэтому в Бытие 9.27, хотя и скрыто, но в Иофете мы символично видим церковь Иисуса, а в выражении «да распространит Бог Иофета и да вселится он в шатрах Симовых» мы видим тот факт, что последние станут первыми. Да? То есть церковь Иисуса займет в вечности место Израиля. Второе. Во втором примере, Бытие 24.67, насчет Исаака, мы символично видим то же самое. Исаак является прообразом Господа Иисуса, а его мать Сара – прообразом Израиля. Ревека является прообразом церкви Иисуса. Об этом я говорил в проповеди «Колодцы». Хорошо там объяснил. После того, как Израиль отверг Иисуса и не принял его своим мессией, Господь Иисус отставил Израиль на 2000 лет в сторону и принимает язычников. На эти 2000 лет времени благодати Израиль символично умер для Господа Иисуса, что мы в Саре видим, в смерти Сары, что символизирует смерть Сары. Господь Иисус строит из язычников свою церковь. Церковь Ревека. И утешился Исаак в печали по матери своей, что они его не приняли своей мессией. То есть Иисус утешается своей церковью, Ревекою. Третье доказательство, что вечности церковь Иисуса займет место Израиля, заключается в том, что уже не символично видим в Писании, как в первом и втором пункте, но Святой Дух ясно и однозначно сообщает через апостола Павла в Галатах 4.26, о чем я уже зачитал. «А Вышний Иерусалим свободен, он матер всем нам». Так написано в Библии, против этого мы ничего не можем возразить. Невеста Агнца будет в вечности в небесном Иерусалиме, будет там находиться в присутствии своего жениха. Но в проповеди «Любовь и доверие отца к сыну», который я недавно тоже наговорил, я подробно объяснил, что небесный отец доверил Иисусу, своему сыну, всю власть на небесах и на земле на все время существования людей на земле и даже в вечности. Отец доверил сыну все и ни во что не вмешивается. Запомните это. Эту абсолютную власть на небесах и на земле отец дал своему сыну еще до основания мира, когда Иисус сказал: «Я готов умереть за этих погибших грешников». А в проповеди Иегова «Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете» я доказал и объяснил, что в Ветхом Завете Господь Иисус открывался людям в образах ангел Божий, ангел Иеговы, ангел Господень или просто всемогущим Богом или Иеговой. И если мы возьмем во внимание эти сведения, то все станет ясно и все станет на свои места. А что именно? Теперь последует очень важное предложение, на которое я ставлю особое ударение. Это значит, что Господь Иисус является одновременно женихом по отношению к своей церкви и мужем по отношению к жене, то есть по отношению к Израилю. Все отец ему доверил. все абсолютно, от Адама и Евы и до конца тысячелетнего царства. А этот факт имеет глубоко идущее духовное значение. Это значит, что вопреки представлению многих детей Божьих, в небесном Иерусалиме будет пребывать не только невеста Агнца, Церковь Иисуса, но и жена, Израиль, все спасенные из среды Израиля. Этот вывод является удивительной и ошеломляющей новостью или установлением. Но это смелое высказывание мы можем сделать только на основании сообщений Писания, о чем я и веду речь в этих драгоценных камнях. Разница невесты Агнца и жены Иисуса заключается лишь в их положении в небесном Иерусалиме. Невеста или церковь Иисуса займет в небесном Иерусалиме первенствующее, определяющее положение. Выше я отметил, что на основании сообщений в Откровении 21.9 и стих 11 возникает два важных вопроса. Первый вопрос, что касается невесты и жены, мы с вами рассмотрели. Теперь обратимся к стиху 11, который гласит: «Он, то есть небесный Иерусалим, имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». «Как бы» не точно определяется, а «как бы» камню яспису кристалловидному. А? Итак, в небесном Иерусалиме мы видим невесту и жену, которая символично представлена Иерусалимом. Видим невесту и жену Иисуса в Откровении 21.9. В нашем стихе мы имеем интересное двойное сравнение. Мы можем сказать, что невеста и жена, символично представленные небесным Иерусалимом, имеют Божью славу, потому что в небесном Иерусалиме мы символично видим невесту Агнца и жену, о чем читаем: «Светило его подобно драгоценнейшему камню». Светило его, этого Иерусалима, светило невесты и жены, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Выше мы с вами установили, что ценный камень яспис принадлежит колену Нефалимову, в котором символично видим язычников. Это последнее место было в наперстнике судном. Яспис находится в наперстнике судном на последнем месте. Следовательно, язычники находились на последнем месте, но на основании Божьей милости они стали первыми. Римлянам 11, стихи 17 и 20. Если же некоторые из ветвей, то есть природных, это Израиль, отломились, а ты, дикая маслина, это язычники, привился на место их и стал общником корня и сока, то есть Святого Духа, сока маслины, общником Иисуса, хорошо, они отломились, не верен, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Это язычникам сказано. Именно это мы видим в ясписе, который в наперстнике судном был последним, а на основаниях в небесном Иерусалиме он находится на первом месте. Глава 21, Откровение, стих 19. «Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис». Вот вам, пожалуйста, дорогие слушатели, как в символике прекрасно святое слово нам говорит, чтобы вы радовались. Еще раз обращаю ваше внимание на сообщение Писания о том, что последние будут первыми. Это сообщение ведет у большинства детей Божьих к ошибочному мышлению. По мнению таких верующих, Израиль вообще убирается из небесного Иерусалима и далее рассуждает только о церкви Иисуса. Но в Откровении 21.9 Слово Божие говорит только о перемещении церкви с Израилем, но не о выбрасывании Израиля из небесного Иерусалима. По Божьей милости церковь Иисуса перемещена на первенствующее определяющее место. Поэтому в Откровении 21.9 она названа первой. Не возмущайтесь, дорогие слушатели, это именно так. Можете проверить, согласно греческого текста и нового перевода Библии на русский язык. В обыкновенной вашей Библии жена стоит на первом месте. Это неправильно. Убедитесь в том, что невеста первой названа в этом стихе 9. Как Господь Иисус и Его Церковь, так и Израиль будут в небесном Иерусалиме завершены. Это мы символично видим в 17 ценных и драгоценных камнях, что означает завершение, которое мы видим в наперстнике судном и на основаниях небесного Иерусалима. Вот в следующий раз мы с вами и рассмотрим завершение Иисуса, во-первых, как Сына Человеческого, и так далее, завершение Израиля, завершение Церкви, но это будет уже пятая часть, а на сегодня мы на этом закончим.